Что, подкаст «Мировое правительство»?
Номер 7. Нет, 6. Теперь я ошибся.
Теперь ты ошибся. Очень странно, не ожидал. Я думаю, вот, наверное, проверяет собака, проверяет. Помню я еще какой номер или нет. Но он 7, ты правильно, хронологически он 7. Но 6 по нумерации.
Номер 6. 7 выпуск, номер 6.
Поехали.
И тут какая-то... Вот эта вот таинственная музыка заиграла, да. Мы будем как-то все-таки рассказывать о том, кто мы такие?
Поехали.
Да, я Евгений, он же Круль, в инсте Крульдес, графический дизайнер с 20-летней профдеформацией, диджитал-художник, житейский психолог, философ, ну, в общем, умный, красивый, неуверенный в себе мужчина.
Меня зовут Алексей, я художник, живу в Лос-Анджелесе уже более 10 лет, я здесь учился, женился, развелся, почти родился. Мой инстаграм Алекс Кей Visuals, а также водка кокейн. Я не знаю, чувак, все, хватит, я представился.
Ну, хорошо.
Ну, ты не переживай, судя по тому, что нас на ютубе никто вообще не смотрит, это нормально.
В любом случае здорово, что мы на еще одной платформе, на которой можно комментировать, лайкать.
Подписываться и стучать в колокольчик.
Подписываться, стучать в колокольчик, в бубен нельзя, это хорошо.
В бубен только если с собой принесете. Колокольчик есть там, а бубна нет.
Да, жмите ритмично на колокольчик и подстукивайте в бубен.
Это, кстати, неплохая идея. То есть у нас саундтрека нету подкаста. То есть если вы хотите записать, вы стучите на колокольчик в ритм. Может быть, в какой-то момент что-нибудь появится на заднем плане.
Если вы миллион раз нажмете на колокольчик, то вам YouTube сыграет мультик.
Возможно. Мы не гарантируем.
Да точно, абсолютно точно. Ты что, у меня... Брат друга моего знакомого, он нажал миллион раз колокольчик, и ему проиграли мультик.
Для взрослых.
Ну, а он таргетируется, в зависимости от того, кто кликает. Конечно, у нас же современное общество. Современные технологии, точнее. Если в нашем детстве игрались только «Ну, погоди» на вот этой электронике, где... Волк ловил яйца.
Это была самая популярная игра. Кстати, было их больше, и некоторые из них были не такие популярные.
Так это была самая распространенная.
Ну, популярная.
Нет, она была самая распространенная в смысле, что можно было купить. Я другие в продаже вообще не видел. А вот это.
А как мы в них играли тогда? Подожди. В омлет мы... Ну, помнишь, там был такой повар, который ловил, подбрасывал куриные ножки, да? И там еще коты их ловили периодически, и ты должен был подгадать момент, когда кот ее отпустит, потому что он ее ронял.
Да, веселый повар, но это же один в один, где волк ловит яйца, просто с другим персонажем. Нет, были совсем другие же.
Нет, были и хоккеи, были космический мост. Космический мост был... Ну вот мне очень нравилась «Тайна океана».
А, «Тайна океана», точно, вот «Тайна океана», где осьминог.
Да-да, и «Космический мост», где ты прыгал через мост там такой, типа... Ну, то есть у тебя задача была, по-моему, слева направо пройти, кажется. Но был еще, это, гонки были, а? Гонки
но
были
это
все
была
эпические.
Такая редкость, то есть...
Да-да, за гонки
это
я...
У кого-то из... Да все вот и все, кроме «Волка», были редкостью. Все остальные у кого-то... То есть волк был, ну, грубо говоря, у там 20% знакомых, а вот остальные – это какой-нибудь редкий один знакомый, единственный во дворе, у которого было, и он давал поиграть в то время, пока он гуляет.
Я был таким редким идиотом, который поменял... У меня была игра Casio, очень редкая, привезенная за границу, соответственно. Это была... игра, где корабль, ты играешь кораблем, ты находишься на поверхности, там есть самолеты и подводные лодки. Ты бросаешь глубинные мины и периодически стреляешь ракетами. Ты можешь сбивать, соответственно, самолеты. Самолеты могут тебя сбивать. И подводные лодки, которые тоже, по-моему, стреляли торпедами. И тебе надо было и уворачиваться, и как бы их уничтожать. И я вот эту игру очень любил, она мне была очень важна, и я ее променял на одну игру. На как раз, кажется, на веселого повара я ее променял. И, конечно, мои родители были в шоке, что я променял заграничную, очень модную дизайн. Такой, знаешь, она была задизайнена. То есть там это был не квадратик вот такой, как у нас советский, с четырьмя кнопками у контроля, а это была более сложная форма, такая более треугольная. Там музыка была какая-то меняемая, и visual был вполне.
А как ты променял-то? Тебя развели старшие товарищи?
Старшие товарищи развели, да. Я когда приехал из-за границы, я был очень наивный чукотский юноша, и меня на очень многие вещи развели. То есть мою коллекцию фантиков я променял. Потому что за границей, когда я был, мы эти фантики просто собирали и просто ими обменивались, потому что никто не знал, что на фантике можно играть. Вот. А я приехал, вышел гулять, там какой-то старший товарищ, как говорится, то есть я был в первом классе, он был в пятом классе, он мне говорит, я сейчас тебя научу играть. И я ему просрал всю коллекцию за полчаса, наверное. Вот просто всю свою коллекцию фантик. Я такой, я сейчас еще домой схожу, принесу еще, подожди.
Сходил, ну, играть-то ты научился, нет?
Ну, играть. То есть он мне говорит, ты стучишь, и как бы он переворачивается. Нет, играть я потом уже научился. То есть он говорит, стучишь и переворачиваешься. А я так по-глупому стучал, что я сам придавливал рукой, и они не переворачивались никогда. То есть я не понимал принцип, почему же они переворачиваются. Он мне там объяснял, ну ты вот ладошку такой лодочкой складываешь, так вверх бьешь, там воздух, компрессия, все, он подпрыгивает, переворачивается.
Ну, в общем, компрессия.
Ну, пятый класс, ты что, там уже все по-взрослому.
Даже уже физика, да, компрессия. Потоки воздуха, да.
Да, у меня ничего не получалось.
Вот смотри, и формулу тебе писать.
Да-да, он такой взял карандаш, такой вот.
Конвекционные потоки, понимаешь? Вот знаешь, как самолеты летают, да? Вот эти конвекции, да? То есть закрылки, конвекция, давление избыточное создается. Ну, знаешь же.
Ты случайно в Белеево не ездил на подработку, то есть... Просто, может быть, это ты был там
каталый,
старшим? Каталый,
да.
Потому что, судя по риторике, это ты был, да.
Катал по вкладышам.
Ну, в общем, да, он меня обыграл на все мои фантики. Ну, вот, а где-то через год я все держался очень сильно за эту игру свою. И, в общем, кто-то, да, кто-то меня убедил, что, ну, погоди, это круче, чем любая другая игра. Я променял свою Кассио на электронику.
Трагическая история.
Трагическая история, потому что на самом деле в Кассио я играл, и кто ко мне в гости приходил, играл, всем это очень нравилась игра, а в электронику уже никто не играл. Потому что на самом деле, как показал опыт, ну погоди, очень была простая игра, и она была очень быстро надоедала. Там фактически-то ничего особо делать-то, там ничего и не менялось. В этой в Кассио там шла прогрессия. Ты начинаешь там одна подводная лодка, потом две подводные лодки, потом самолет прилетел, потом... Ну, то есть начинается какой-то такая...
Ну, какое-то развитие в самой игре было, да. Не то, что как в «Волке», просто больше яиц сыпется.
Да, или быстрее они сыпятся.
А ты же знаешь, да, что все вот эти советские игры, они являлись абсолютно, ну, точнее, даже сам не игра, а сам вот эта сама штучка, сама конструкция, она была стырена у какого-то типа Nintendo, ну, вот кого-то из таких производителей. И игра, по сути, была стырена, то есть просто адаптирована, что это вот «Волк из «Ну, погоди».
А да, я сейчас нашел, ты прав, это классический прям дизайн, я нашел дизайн классического Portable Nintendo из 80-х, и выглядит он один в один как электроника, ну кнопки в других местах находятся. Ну, про игры, я не знаю, я помню, что я очень любил ходить в кинотеатр «Звездный», потому что там были игровые автоматы нормальные в советское время и в постсоветское, и, соответственно, я любил «Морской бой», например. Я считаю, что это... гениальное объединение игры и вот как бы интерфейс очень классный. Но он очень корявый, конечно, в то же время. Сейчас так ты думаешь, блин, какая же там была точность? Ее абсолютно не было точности. Но это классные игры были. Игры были такие более интерактивные, что ли. У них какой-то был реалистичный элемент. То есть они не полностью рассчитывали на то, что ты в уме достроишь, как ты взаимодействуешь с интерфейсом, а там был какой-то промежуточный такой элемент, который тебя погружал более глубоко в процесс.
Это прикольные моменты, действительно, с морским боем, что ты смотришь в перископ, и у тебя на ручках перископа как раз кнопка стреляет.
Да, конечно.
Что в гонках тоже, соответственно, руль.
Тир-игра, которая была, где тоже там же не было никакого патрончиков. И ты маленький, тебе же не разрешают ничем стрелять нигде больше. И даже в обычном тире, ну, мне почему-то дедушка, когда-то я его просил, я с ним пошел в парк культуры, говорю, вот, хочу пострелять в тир. Он говорит, нет, сейчас в глаз отлетит, попадет, будешь одноглазый. Нет, мы не пойдем стрелять в тир. Для меня тир был запретом. Кстати, я не знаю, ты в советский тир когда ходил, ты случайно... То есть у меня был момент, когда я...
Случайно глаз себе не отскакивал? Нет, ничего не
отскакивал. Нет, глаз-то ничего не отскакивал, это понятно. Это дедушка у меня был, юморист. Нет, я про то, что сначала мы покупали эти патрончики, а потом в какой-то момент какой-то хитрый друг мой сказал, говорит, не надо покупать. У меня тут вот есть место, я знаю, где их достать. Их, по-моему, можно было в магазине «Спорт» купить, что ли. Вот эти пульки для тира. И мы приходили, покупали там, допустим, 5 пулек, а стреляли минут 30, потому что у нас в кармане были у каждого еще с собой принесенные пульки.
Но так быстро же вскрывался такой обман.
Если день был занятой, как бы если было много посетителей, обман не скрывался быстро. Если ты один там стреляешь, да, он, конечно, это очевидно. Нет, ну там, помню, когда-то в какой-то момент нам даже говорили, покажите ваши пульки. Потому что пульки были немножко другие, у них форм-фактор отличался.
Два типа пулек были, с юбочкой и без.
Вот там были.
Они и те, и другие продавались, естественно, в магазине «Спорт».
Да.
Потому что это просто пульки для пневматического духового ружья. И что прикольно, что как только стало легко и просто купить вот эти вот духовые всякие штуки, мой папа себе сразу же купил и винтовку духовую, и пистолет духовой, и очень любил стрелять. То есть, видимо, в детстве ему этого не хватило, как раз в этих аттракционах. И он уже взрослый. И когда появилась возможность купить себе самому стрелять, вот он купил сразу же и очень любил походить пострелять на даче там, в банке, просто в деревья.
Да, я вот думаю, меня отец тоже когда-то купил травмат, когда травматы разрешили, ну, которые резиновыми пульками стреляли, и повез меня в лес пострелять по бутылкам, что типа надо сыну показать силу оружия, дать ему почувствовать мощь. Или я не знаю, какая у него была логика и зачем он меня потащил.
Но похвастаться.
Похвастаться, наверное, да, своим приобретением. Но это было странно достаточно. Я думаю, что я бы не стал своего сына тащить в лес пострелять. Но это такая, может быть, мужская какая-то мечта. Она есть у многих мужчин.
У многих мальчиков, да. В жизни мальчика самое сложное – это первые 40 лет.
Да-да. Остальные 20 уже так, более-менее. Но тоже тяжело. Ладно, возвращаясь к теме игр, вот сейчас был большой скандал с Джо Роганом. Ну, не скандал, он же такой просто ньюсмейкер. Он говорил следующее, что раньше, когда ты чем-то занимаешься длительное время, ты достигаешь определенных высот. То есть ты занимаешься айкидо, он почему-то приводил одно из единоборств. Занимаешься 2 года айкидо, и ты получаешь пояс по айкидо. Занимаешься еще 2 года, можешь открыть свою школу по айкидо. А если ты играешь в компьютерные игры, то через 2 года ты все так же играешь в компьютерные игры. С учетом, ты знаешь, текущих компьютерных игр, которые все адаптируются под, ну скажем так, как только становится легко, они усложняются, изменяют.
Это он недавно сказал?
На этой неделе.
А, не, я просто уточняю. Ну, да, рассказывай, извини.
На этой или на прошлой? У него было, по-моему, 2 интервью, в которых он это рассказывал. Но его вырвали из контекста, потому что он там осуждал компьютерные игры. Ту часть, которую вырвали, это где он говорит, что компьютерные игры – это зло. И это просто убийство времени. А вот в развернутом интервью он объяснял, что в компьютерных играх, когда ты играешь, ты не добиваешься ничего фактически. И когда выходит новая игра, тебе надо переучиваться под новую игру. И играя там 5-10 лет в компьютерные игры, ты не получаешь никакой скилл фактически или уникальные конкурентные преимущества.
Ну, в общем, типичное старперское мнение. Человека, который совершенно отстал от технологий, живет в прошлом и не понимает, собственно, современных реалий.
А как ты на этот вообще... Как ты думаешь про это?
Компьютерные игры сейчас – это индустрия, и в том числе игроки в компьютерные игры зарабатывают очень хорошо.
Но это ему контраргумент игроки привели сразу. Сказали, что есть там какой-нибудь миллиардер, он, по-моему, уже этот ниндзя на Твиче, стример, который, кстати, несколько игр сменил. Он супер популярный. И что есть очень много людей, которые зарабатывают. Но его аргумент был что-то, что зарабатывают единицы, а играют намного большее количество людей.
Так то же самое с футболом. Огромное количество людей играет во дворе в футбол.
Да, но играя в футбол, ты же становишься лучше футболистом.
Да вот ничего подобного. Что. То, что ты играешь во дворе в футбол, ты не становишься особо лучше футболистом.
Вообще да.
ты играешь на таком же своем каком-то уровне. Насколько можешь, настолько играешь. Потому что ты не посвящаешь этому настолько много времени и не тренируешься так сильно, как люди, которые профессионально этим занимаются. Поэтому у тебя скилл особо не растет. То же самое абсолютно в компьютерных играх. Люди, которые играют вот казуально в игры, они, конечно же, не достигают никаких высот. А те люди, которые играют как на работу ходят, они добиваются и достаточно неплохо зарабатывают. Стример – это немножко другое вообще. Стример, для того, чтобы быть популярным стримером, не нужно особо хорошо играть. Это немножко про другое. Я все-таки говорю про профессиональных киберспортсменов.
Стримеры – это интертейнеры, то есть они развлекают. Они должны быть развлекательными, интересными.
Ну да, здесь нужно хорошо уметь комментировать, как-то, может быть, харизматично выглядеть.
Просто интересный контент преподносить.
Ну, а есть именно профессиональные спортсмены, которые выступают, ездят на соревнования, международные соревнования, играют в командах, тренируются в командах. У них есть спонсоры, они там на зарплате получают, помимо призовых за, собственно, выигрыш какое-то там место, они вообще на зарплате тренируются, сидят, и у них там режим питания специальный, режим дня, естественно, у них тренировки там ежедневные. Это все как у настоящих, то есть, ну, не как у настоящих, а они точно такие же спортсмены. Просто они занимаются другим видом спорта, и все. И они, конечно же, добиваются и достигают, и от того, что они играют больше, они лучше это делают.
Но вопрос, ведь они не могут открыть школу после этого? Киберспорт.
Конечно же могут, ты что? И очень многие это делают. Есть и тьюторы по компьютерным играм, которые достаточно востребованы. Там в тот же самый Fortnite, естественно, в Warcraft.
Да-да.
WoW, да, и вот во всякие такие популярные игры это все есть. И школы есть, и вот онлайн-тренера есть.
Насколько это серьезно?
Там же большие деньги. Это очень серьезно. Это все, это уже индустрия, которая обладает своим местом в экономике, и она уже никуда не денется. То есть это не что-то временное, приходящее, это надолго, и это будет еще больше, это уже очень сильно развито и будет только больше развиваться.
Хорошо.
И вполне возможно, что через, ну не знаю, лет, может быть, 10, может быть, 20, какая-то из игр будет в олимпийской программе. Если Олимпиада до тех пор просуществует вообще. Или, вполне возможно, будет какая-нибудь Олимпиада, собственно, компьютерная, онлайновая Олимпиада.
Ну, они же уже есть, их уже много.
Нет, именно Олимпиада, не соревнования по отдельной игре. Олимпиада – это что? Это когда много разных видов спорта, и спортсмены со всего мира соревнуются разных дисциплинах.
Фестиваль спорта.
Ну да, вот то же самое будет с компьютерными играми. И вполне возможно, что через какое-то время, вот в этом же году отменили Олимпиаду в связи с коронавирусом, в связи с коронакризисом. Вот мне больше понравилось такое название, услышал. И, собственно, вполне возможно, что Олимпиада по каким-то таким причинам в конце концов и отменится.
Я понимаю, что Роган старпер немножко по своим взглядам, но я думаю, что есть здравый какой-то элемент в этом, то, что ты, когда играешь в игры, ты не получаешь реальный скилл и навыки практически в мире. И, возможно, иногда это подавляет твое желание развиваться, потому что ты вроде как уже в игре развиваешься. Если игра становится замещением чего-то в реальном мире, то это может быть, конечно, проблемой. То есть, если бы в его представлении, как я понимаю, ты потратил бы такое же количество времени на там, развитие в каком-то другом направлении, более традиционном, то, возможно, ты бы получил навык. А с компьютерными играми ты, возможно, просто замещаешь что-то из реального.
Я думаю, это абсолютно применимо к любому виду деятельности. Точно то же самое можно сказать про какое-нибудь занятие спортом. Ты мог бы какой-то навык получить нормальный практически, а вместо этого ты с шестом прыгаешь. Ничего полезного не делаешь. Это можно применить к чему угодно. И кому что нравится, тот тем и занимается, у кого что лучше получается. И говорить про то, что какое-то занятие хуже или лучше, чем остальные, Это попытка просто себе набить очков, что вот я правильный, я хороший, а вот все остальные неправильные и плохие, значит, я лучше, чем они. Поэтому я думаю, кому нравится играть в игры, играйте.
Я согласен полностью. Если вам нравится играть в игры, играйте.
Ничего плохого в этом нет.
Рогин исключительно говорил про то, что его это тоже поглощает, и это как зависимость для него, и ему очень тяжело от этого, с этим бороться в том числе. То есть это очень соблазн большой.
Есть люди, зависимые от спорта, есть люди, зависимые от экстремального спорта, есть люди, зависимые от бега. И это все плохо. Любая зависимость плохая. Но при этом игра – это может быть и независимость.
Когда увлечение переходит в зависимость?
Когда она начинает пагубно влиять на остальную жизнь.
Например, пагубно влиять на твою жизнь. Ну, вот сейчас ковид. Сидит какой-нибудь человек и играет в игры, потому что на работу ходить он не может, да и не нужно. Получает он свое пособие по безработице. И в свободное время он играет. Как в свободное время у него практически все время. Он играет в компьютерные игры. Это проблема или это не проблема?
Это может стать проблемой, может не стать. Пока не
в зависимости от того, когда он вернется на работу и вернется ли он на работу. Если вернется, то не проблема, а если не вернется, то проблема.
Ну, если человек на вечеринке выпил сколько-то алкоголя, то это не проблема. А если человек каждый день пьет и в течение уже продолжительного времени, то это проблема. Потому что это начинает сказываться на ну, помимо очевидного вреда здоровью, но мы его уберем, а будем говорить только про жизненную, психологическую составляющую.
Очень хороший пример. Мне вот ты сейчас пример взял, который я могу пропараллелить, и мне очень интересно, что из этого получится. Человек, пьющий на вечеринке, это проблема. Если...
Это не проблема.
Это не проблема, если это не сказывается на его жизни.
Да.
А если на следующий день он не может работать, потому что он вчера пил на вечеринке, это проблема, правильно?
Нет. Вопрос того, насколько постоянно это происходит.
Хорошо, человек постоянно ходит на вечеринки. Когда он ходит на вечеринки, он пьет там.
Да, и это сказывается
решение
на следующий день
на его работе. Решение проблемы – не ходить на вечеринки.
Решение проблемы – не пить. Потому что проблема-то не в вечеринке.
Просто я подумал, что с игрой могло бы быть так, что значит, ты играешь – это проблема, соответственно, не играть – это выход. Тогда нет проблемы. Убираем причину.
Это не причина, это следствие. Если человеку необходимо убегать куда-то, значит, есть то, от чего он убегает. И если человек использует компьютерную игру для того, чтобы компьютерные игры вообще, для того, чтобы постоянно убегать в них от реальности, и чтобы не замечать проблемы, с которыми он живет, и не решать их, потому что это тяжело, вообще может стать еще хуже, и он просто убегает от решения проблем в компьютерные игры. Это проблема. Это плохо, потому что человек не решает то, что нужно решать в своей жизни. А если он для отдыха иногда это делает, при этом это не мешает ему решать свои проблемы в жизни, что он не убегает от них, то
слушай,
нет,
я настолько в этой теме потерян, я тебе честно признаюсь. Потому что, с одной стороны, например, то, что ты говоришь, резонирует, и, допустим, также люди говорят про марихуану, да? То есть в Америке такой вид, такой взгляд на марихуану. Говорят, что выращивать recreational purposes и чуть-чуть марихуаны там для расслабиться – это ок. С другой стороны, в других частях мира, например, в той же самой России, человека, который выращивал там траву сейчас на своем дачном участке, там его судят, да? То есть сажают в тюрьму, чуть ли не 13 лет ему дают. Там какая-то суровая статья за изготовление, что-то, ну, за все, полный комплект. То есть одна сторона видит это как крайне негативное, имеющее последствия, которые серьезные последствия и криминальные. Другая сторона видит в этом положительное, легализует это и, можно сказать, даже ну, не продвигает, но не препятствует развитию.
Но так это... Мы же можем себе представить страну, в которой запрещено играть в компьютерные игры, потому что это приводит к, собственно, люди там пропадают, они, у них разваливаются семьи или не создаются семьи, рождаемость падает. Люди перестают работать, зарабатывать деньги, живут на пособие, соответственно, деньги в экономику практически не приносят. Ну и вообще так, плохие члены, плохие граждане, не полезные для страны.
Да.
И страна решает, запрещаем компьютерные игры. Все, что из этого получается? Из этого, естественно, сразу же вот этот вот криминальный рынок, подпольные игровые клубы. Мы продаем игры вот в закладках, да, подкидываем флешки, закапываем в кустах.
Да.
И списываемся через секретный телеграм-чат, и ты перечисляешь человеку биткоины для того, чтобы их купить. Эти флешки и так далее. И все это криминализуется, мы возим эти игры контрабандой и все такое. Ну, идиотизм же.
Ну, идиотизм. Черный рынок, он возникает из-за невозможности других способов приобретения. То есть, когда у тебя чего-то дефицит или недоступно, возникают какие-то перекупщики.
Ну да. И тем самым большая часть денег уходит в тень. И у нас растет и преступность, и коррупция, и все сопутствующие, соответственно, убийства, вымогательства и вся такая вот история.
А какой риск легализации, вот, допустим, для России? Какой риск легализации марихуаны?
Я не думаю, что есть какой-то особый риск легализации марихуаны в России. Это просто это вопрос того, насколько общество к этому готово. У нас очень маленькое количество людей считают марихуану приемлемым наркотиком. Их мало.
Они живут в Чуйской долине.
Это достаточно маргинальная, в общем, часть общества. Большинство относится к этому как все-таки к наркотикам. И считают, что это прям плохо-плохо. Говорить о том, какие риски для России легализация несет, оно абсолютно бессмысленно, потому что у нас на данный момент невозможна легализация по причинам того, что и верхи не хотят, и низы не хотят. Этого не хочет никто. Ну, я имею в виду в массе, масштабно. Есть маргинальная часть общества, которая этого хочет, но их мало. Их, условно говоря, ну, они даже если бы создали свою партию, они даже бы на честных выборах в Думу не прошли 5% барьер. Они бы даже 1% барьер, я думаю, не факт.
Ну, такие прошли. Партии тогда вливаются в какие-то большие, большие альтернативные партии, там с какими-то экологами объединяются и вписывают это в программу. И тогда, может быть, у них есть какая-то поддержка. Но...
Ну, в общем, этот вопрос, он совершенно не стоит.
Ты прав, ты прав, я понял. Этот вопрос и не стоит просто по причине того, что... большая часть населения, она как бы, у нее есть предвзятое отношение к этому вопросу. В отличие от Штатов, где поколение хиппи, которое в 70-е совершенно спокойно употребляло вообще бог знает что, и для них уже трава стала еще в те времена, то есть она вошла в их молодость. То есть это поколение, выращенное на марихуане. Все наркоманы в Штатах, все.
На марихуане, на ЛСД, на экстази. Но все-таки совершенно некорректно сравнивать компьютерные игры с наркотическими веществами. Это прям такое притягивание за уши просто ради того, чтобы очернить.
Я понимаю, что биохимической зависимости от наркотиков, как у наркотиков, от игр нету. У тебя, может быть, есть зависимость от адреналина, который у тебя будет также от каких-нибудь, да, паркура или еще чего-нибудь, точно такая же. Но зависимости как бы на физиологическом уровне нету.
Вполне себе зависимость может быть и на физиологическом уровне, но это не наркотическая зависимость. Их невозможно сравнивать, потому что наркотическая зависимость, в чем ее как бы пагубность-то, что химические вещества, содержащиеся в наркотике, они близки по химическому составу к нейромедиаторам, которые в голове и так, в мозгу и так вырабатываются.
Да, да, да.
И из-за длительного применения они в мозгу перестают вырабатываться. И человек переходит, организм переходит на вот эти вот внешние химические вещества. Вот в чем самая опасность этой зависимости. А всяческие игровые зависимости или там адреналиновый там спорт зависимости, оно точно такая же тоже химическая зависимость, потому что там, дофамин или адреналин или эндорфины что-то вырабатывается в большем количестве, и человек привыкает к тому, что такая деятельность приносит ему вот этот вот нейромедиатор. Но она ему приносит опосредованно через все равно организм, через сам мозг, который это вырабатывает, а не какими-то инъекционными путями. Поэтому она совершенно несравнима, и просто из-за того, что она имеет другую природу, это нельзя сравнивать, она не имеет такую привыкаемость.
Согласен, я тебя понимаю про привыкаемость.
И, соответственно, пагубность этого тоже совершенно несравнимая.
Да, привычка формируется от любого действия, которое ты повторяешь в течение там, 20 Конечно. Дней или чего-то еще. Тут можно привычку сформировать любого характера, в зависимости
от... Абсолютно любого. И она может быть вполне себе не очень полезная привычка. Ну, я не знаю, какая-нибудь... Ну, допустим, привычка не убирать... постель, не накрывать постель покрывалом после того, как ты с нее встал.
О боже мой, какая отвратительная привычка! О боже мой! Пожалуйста, все отметьте, обратите внимание на эту привычку, это ужасно. Такого нет.
Ужасная привычка, да. Или там разбрасывать носки, да.
О боже мой.
Все ужасные совершенно привычки, которые пагубные, вредные. Ну, насколько на самом деле пагубные, насколько вредные?
Ну, в данном случае мы знаем все про привычки, то есть нам все понятно. Поскольку здесь нету удовлетворения от выполнения этого действия, у человека нету желания формировать привычку совершать это действие.
Ну, в общем, я за то, чтобы, во-первых, не сравнивать компьютерные игры с наркотиками, потому что это, конечно же, не то же самое, что наркотические вещества. И вообще не стигматизировать людей, которые играют, не говорить, что они хуже, чем другие, или что они как-то неправильно проводят свое время, а я вот не играю, я правильно провожу свое время. Дайте людям право выбора быть самими собой и делать то, что они хотят. Это, мне кажется, такой мой посыл ко всем инфлюенсерам и ко всем средствам массовой информации. Не стигматизируйте никакие занятия никого. В общем, руки прочь от компьютерных игр. Вот мой девиз.
Я соглашусь с твоим посылом практически полностью, и я думаю, что я поменял свое мнение в процессе этого обсуждения. Я думаю, что действительно люди должны быть свободны выражаться так, как они хотят, и делать то, что они хотят. Видимо, по результатам уже каких-нибудь через 10 лет, через 20, мы можем реально уже оценивать влияние этого на какие-то процессы в жизни. Сейчас пока это занятие, оно никаким образом на умы людей. Просто есть консерваторы, которые видят, что что-то по-другому не так, как было раньше. Они боятся и запугивают своими страхами, транслируют свои страхи и запугивают ими.
А мир... это локомотив, который несется вперед, и его не остановить.
Вот Кодек, акции Кодека подорожали примерно на 300% за последние несколько дней. Да, после того, как Трамп объявил, что компания получит 760 миллионов займа.
Черт, а я не успел купить.
То есть у Кодека, у них есть производство, которое занималось производством химикатов для фотопроектов, да, и, соответственно, они будут перепрофилироваться для производства необходимых химических препаратов для американской индустрии, потому что сейчас многие эти препараты производились за границей и пытаются каким-то образом их местными ресурсами решать. То есть сначала они во вторник на 200% их акции увеличились, а потом еще на 300 где-то на следующий день, то есть сегодня фактически.
А я так и не понял, каким образом это связано с Трампом-то?
Как бы у Трампа есть программа, ты, наверное, слышал, когда завод Chrysler, по-моему, и GMT, они стали производить, как мы называем эти аббревиатуры, аппараты искусственного дыхания?
EVL, да.
Они стали производить EVL, то есть компании, которые мото-гиганты, стали производить EVL для индустрии. Соответственно, у Трампа есть программа о уменьшении зависимости американской экономики, ну, иностранных производителей медикаментов. По сути, сейчас многие дженерики будут производиться в Штатах на заводе Кодек. Я понимаю, что это звучит просто вот как бы взрывает мозг абсолютно. И зная, что компания в 2012 году объявила себя банкротом, и, в общем-то, мы уже давно как бы Кодек воспринимали как шутку, потому что они, когда на цифру переход был, они на него не реагировали длительное время, и в итоге они отвалились и остались в прошлом.
Ну, кто-то очень хорошо заработал.
Я думаю, кто-то заработал просто, я не знаю, себе на еще одну компанию.
Я, как обычно, сожалею об упущенных возможностях.
А какая у тебя была возможность, которую ты упустил?
Если бы я прочитал эту новость тогда, когда она вышла 27 числа, и сразу же купил эти акции...
Мне кажется, что я должен был их купить 26 числа, а 27 прочитать новость, а 20... 9-го, то есть сегодня в день, когда мы записываем, ты должен был бы их уже продать. Потому что я не знаю, может быть, случится завтра обвал. Нет? Так не работает?
Нет, обвала до прежней цены точно не случится.
Не, ну до прежней всего, нет, она... потому что денег вкачали реальный. Там не получится так, что можно получить займ на 700 миллионов, и вдруг цена упадет обратно к 2 долларам. К той цене, которая компания была во время банкротства своего.
Они явно зафиксируются на какой-то, ну, не знаю, может быть, в районе 25 долларов, может быть, даже 20, ну и потом будут постепенно расти по мере того, как у них, собственно, будут уже развиваться события, как они будут реально производить и реально какие будут уже финансовые показатели по результатам работы. Поэтому вот купить их 27 числа было очень круто. Ну или до 27-го. До 28-го даже.
А компания, которая занимается, ну она одна из таких компаний, которая, разумеется, во время пандемии сильно разбогатела, это LiSOL, американская компания, LiSOL, простите. Американская компания LiSOL, которая выпускает средства дезинфекции. То есть, по сути, отличие их средств от многих других дженериков в том, что у них написано, что они убивают 99.9% известных вирусов и бактерий, а другие средства часто просто 99%. То есть эти 0.9%, они, конечно, все решают. Но история про них не в том, что они разбогатели, а в том, что они сейчас занялись консалтингом, потому что у них есть люди, как бы специалисты, которые занимаются как раз изготовлением этих формул и всего остального. И все, на этом моя мысль закончилась. Ну, в общем, они будут заниматься консалтингом теперь. Вот в этом мысль, на самом деле.
Рекет Бенкизер. Компания называется, которая производит LiSOL.
Про бренды я просто хотел только поверхностно одну мысль сказать. Я читал, как Unilever и Nestle, они занимались покупкой определенных брендов в свои пакеты, в свои как бы портфолио. А портфолио у них очень большие, как мы знаем. Настолько большие, что, наверное, можно написать очень длинную статью в Википедии по всем брендам, которыми эти компании владеют.
Ну, сложно вообще найти какой-то бренд, который им не принадлежит.
Да, и о том, как они в свое время для покупки, ну не в свое время, они, видимо, регулярно это делают, для покупки каких-то более крупных компаний сливали мелкие бренды и покупали более крупные. То есть они вот этими брендами распоряжаются как действительно портфолио. Ты приходишь с ними на сделку, они тебе говорят, ну ладно, мы вам дадим вот этот бренд и вот этот бренд, а вы нам дадите вашу компанию, грубо говоря. И часто условиями продажи является там покупка с долгами. И иногда те компании, которые продают, они продают тебе фактически, они сливают свои долги. Причем иногда они сливают долги, не связанные даже с этой самой компанией, которую они продают.
Знаешь, звучит как игра в монополию. Как будто бы вот они играют в монополию и обмениваются вот этими карточками, которые у них есть. Прям такая, знаешь, монополия уже сотого левела.
Я думаю, что это абсолютно релевантное сравнение. Я думаю, поэтому периодически на них смотрит антимонопольный комитет. Это комитет тех людей, которые хейтят игру «Монополия». Точно. И пытаются их отрегулировать.
Это комитет настоящих трушных настольщиков.
Фанатов евростратегии. Он на них смотрит и говорит, нет, ребят, вы со своей этой монополией задолбали. Давайте что-нибудь придумывать. Но действительно они именно обмениваются карточками фактически.
Забавно.
Забавно на таком уровне, понимаешь? То есть, когда достигаешь сотого уровня, у тебя вот такая игра начинается.
Да, ну вот это забавно, как на таких уровнях, как вообще на разных уровнях разные отношения к деньгам. Для кого-то это средство для существования, в принципе, то, на что можно купить еду, там, крышу над головой и так далее. А для кого-то это просто вот карточки, мы их двигаем туда-сюда.
Да, для достижения большей прибыли. Уже изначально есть огромная прибыль, но они пытаются ее максимализировать.
И у меня такое ощущение, что там уже вот эта прибыль, она, то есть они не зарабатывают те деньги, которые, как мы себе представляем, деньги. Что вот я сейчас заработаю денег и пойду куплю себе...
Да, у них нет, у них У них скорее такое представление о деньгах, как у тебя, когда ты думаешь, что деньги являются эквивалентом чего-то.
Да, но для них они эквивалент совершенно другого уже порядка.
Да, у них просто фишечки, у них уже не деньги, у них, ты прав, у них, наверное, фишечки. То есть они просто оценивают там одну компанию как одна фишечка, а здесь две фишечки, ну если она покрупнее. А если еще крупнее, то три или четыре фишечки.
Да, у них деньги уже перестали быть эквивалентом чего-то физического, являются скорее уже концептом, деньги эквивалентны каким-то смыслом.
Названием, фактически. По сути, это же деньги эквивалент названия, да?
Ну, бренды – это смыслы.
Хорошо, деньги эквивалент смысла. Это классно, мне нравится.
Да, не тем мы занимаемся. Вот какое резюме я могу. Смотрел тут интервью с одним блогером.
Наша любимая рубрика «Смотрел тут».
Да. Ну, в общем, в интервью с одним блогером обсуждали про рекламу, про этичность рекламы. И, ну, он и блогер, и продюсер других блогеров. Петя Плосков.
Я, кажется, сначала его смотрел. Это Сережа Микрофон, да?
Да, там тоже. В общем, про этичность рекламы они разговаривали, и вот он, например, против того, чтобы его подопечные, он так их называет, подопечные, чтобы они рекламировали, допустим, презервативы. То есть он это считает плохой вариант для них.
Спорным контентом.
Ну, да. И, ну, и в том числе, конечно же, всяческие ставки на спорт, вообще бейтинг, какие-нибудь там казино.
Не, ну бейтинг однозначно, там можно попасть просто, во-первых. Ну, самое простое объяснение. С бейтингом можно попасть. С презервативами можно нарваться на святош. И получится, ограничиваешь ты. Если ты хочешь быть популярным, то тебе надо держаться подальше от всего, что может вызывать вопросы у населения.
Ну вот ты что отказался бы рекламировать точно?
Ну, пока не было предложения, поэтому у меня не вставало такой моральной
дилеммы. Я понимаю, но ты представь. Просто представь себе, что ты мог бы что-то... Тебе бы обращались с просьбами прорекламировать.
Ты знаешь, сейчас я замечаю, что те люди, которыми я слежу, рекламируют совершенно странные вещи многие. Очень маленький пул людей, которых достаточно рекламных предложений и которые могут выбирать, что они будут рекламировать. Очень многие граждане, за которыми я слежу на Ютубе, и они стали многие делать платные интеграции, paid advertisement, то, что внизу подписывается обязательно на Ютубе. И рекламируют они то, что к ним обращается чаще всего. Очень маленькое количество авторов, к которым я слежу, которые могут выбирать. И когда они выбирают, конечно, они выбирают что-то, что им интересно самим, что, к чему они могут. Ну, то, что им самим нравится. Те, которые маленькие, они рекламируют то, что к ним приходит. Приходит к ним какое-нибудь приложение, какая-нибудь игра глупая. Они ее рекламируют. Вариантов особо нету. Если бы я стал, конечно, таким крупным, известным, я бы рекламировал то, что для меня важно, и то, что отражает мои ценности, безусловно. Но, то есть, если бы я не верил в вакцинацию, например, то я бы не рекламировал вакцины. Но я верю в вакцинацию, поэтому я бы рекламировал вакцины. Я думаю, что я бы стал рекламировать, допустим, презервативы те же самые, потому что если бы мне позволили сделать что-то с ними веселое и отражающее меня как креатора, да, то есть как создателя чего-то. То есть если бы мне какие-нибудь шутки разрешили делать, и, может быть, даже не очень правильные для этого продукта, например, какую-нибудь шутку про порванный презерватив, да, то я бы с удовольствием его прорекламировал. А если бы мне прислали сценарий и сказали, вот вам сценарий, вот его надо прочитать, вот так отрекламировать этот таким образом товар. Потому что я вижу своих любимых инфлюенсеров, часто читающих вот этот скрипт, который им прислали, сценарий. Очень уныло это все выглядит. Вот он читает там про какой-нибудь бумажник, который металлический и оптимизирует пространство и показывает картинки, которые ему прислали.
Я согласен, это совсем неинтересно.
И прям, да, и ты такой смотришь, как будто вот реально его под пистолетом там, его вот связали, завязали руки за спиной, посадили перед камерой, и он вот начитывает этот
сценарий. Да, подмигни нам, если тебе нужна помощь.
Да, именно так. А потом он начинает уже бодрым голосом читать свой основной контент. Но это странно выглядит. А если позволяют рекламную интеграцию, то практически чего угодно, кроме, конечно, лохотронов. Лохотронов бы я не стал рекламировать. Я просто бы не связывался с инвестициями в принципе, потому что люди могут неправильно интерпретировать. То есть ты говоришь, есть вот такая биржа, а человек думает, что ты ему рассказываешь, как легко заработать деньги. И, скорее всего, эта биржа будет восприниматься как легкий способ заработка. А это, ну, это плохой финансовый совет, так сказать. Вот избегал бы той рекламы, которая может пагубно повлиять на его благосостояние или привести к глупым решениям.
А БАДы? Ну, или какие-то.
Если бы я попробовал сам этот БАД, средства. И мне он понравился, я бы его рекламировал. Если бы мне просто пришел БАД и сказал бы вам вот опять тот же самый сценарий, я бы сказал нет. Потому что это не отображает моего мнения про это.
Ну, просто БАДы – это точно такой же лохотрон.
Это плацебо часто, да. Некоторые граждане утверждают, что определенные БАДы позволяют им себя чувствовать лучше.
Конечно, утверждают. БАДы, почему БАДы называются БАДами? Потому что БАД – это добавка к пище. По FDA это проходит в категории «еда». Единственное, на что они проверяются, это на предмет безопасности.
Да, безопасный. Меня устраивает, и для меня это достаточно.
Так вот, все лекарства опасны. Это, собственно, ключевое в лекарстве. Лекарство обязательно должно быть опасным, потому что если ты чем-то болен, у тебя организм уже работает каким-то образом, и тебе нужно изменить это. Вот чтобы это изменить, тебе нужно оказать сильное воздействие, опасное воздействие. Именно поэтому лекарства не принимаются, если ты не болен, у них есть побочные эффекты и все такое, потому что это должно быть действующее химическое вещество. БАДы по определению не являются лечащими, потому что они безопасны.
Лекарства – это яды, а БАДы – это просто еда.
Максимум, что они делают, это подкрашивают мочу.
Сегодня смотрел какой-то ролик на Ютубе, и там была реклама, поскольку в Америке, соответственно, на английском языке реклама начиналась с того, что человек говорит очень таким правильным голосом, таким расстроенным, усталым и грустным, говорит, вы чувствуете низкую энергию, вы не высыпаетесь, больше устаете, чем раньше. И понимаешь, после этого, вот дальше продолжением, можно вставить все, что угодно. Потому что первая часть, она относится к большинству людей, просто к их мироощущению. То есть, особенно если ты в середине недели, где-нибудь в среде, говоришь про низкую энергию. То есть, на выходных у тебя был подъем, ну, у меня лично, я отдыхал. Соответственно, в понедельник я хорошо поработал, во вторник я продолжаю хорошо работать, а к среде я подустаю от этой работы, да, от хорошей. Соответственно, для меня это релевантно. То есть, и дальше я, благо, мне позволяется через 5 секунд пролистать к ролику, да, то есть, поскипать эту рекламу. Но я даже не помню, с чего рекламировали. Но было понятно, что это такой развод.
Я бы не стал рекламировать, ну, в принципе, большинство лекарств. Ну, то есть непроверенные лекарства, не прошедшие...
Согласен.
Не прошедшие я бы лекарства, FDA, в принципе, не стал. Я бы не стал рекламировать, потому что FDA – это самая жестокая контролирующая организация. И если у них что-то прошло, то это прям наверняка.
Я бы, в принципе, отказался от рекламы лекарств. То есть я бы не стал рекламу политические партии рекламировать, каких-то политических персонажей любых.
Почему?
Потому что, я думаю, это индивидуальная история. Каждый должен сам решать, за кого он, кто ему нравится, за кого он голосует.
Ну, конечно же, каждый должен сам решать. Но реклама – это не руководство к действию. Реклама – изначальная функция – это информирование. О том, что такой товар существует, он обладает такими-то характеристиками. Поэтому рассказывать про того или иного политического деятеля или партию, я не понимаю, а почему бы ты не стал? Но если ты поддерживаешь его позицию, если ты считаешь, что это хорошо и правильно, почему не рассказать об этом другим людям?
Потому что есть определенные вещи, в ситуации, в которых человек должен сам принимать решения и включать критический ум. И в данном случае я бы предпочел, чтобы человек сам пришел к этому решению, нежели я его подтолкнул.
Так если человек не знает, просто вот он не знает о таком кандидате.
Значит, ему это не важно.
Ну, знаешь, если так все будут относиться, то получится, никто не будет знать о кандидатах. Потому что, а как ты еще о них можешь узнать, если не из рекламы? Откуда ты узнаешь о том, что такое существует?
Да, это расхожая американская идея. Поделись этим знанием, мы каждый принимаем посильное участие в этом процессе, в политическом.
Ну, безусловно. Она не то, что американская, она, в принципе, человеческая. Ты поделись какой-то информацией о том, что произошло, так, чтобы эта информация получила более широкий охват, чтобы больше людей об этом узнало и смогли после этого высказать свое мнение. Потому что невозможно высказывать свое мнение на то, о чем ты вообще не слышал.
В общем, я тебе могу сказать, что список вещей и компаний, которые я бы не стал рекламировать, он достаточно большой.
А сигареты, алкоголь?
Однозначно
наркотики?
Нет.
Наркотики? Однозначно нет? Ничто из этого?
Однозначно нет.
Компьютерные игры?
Да, компьютерные игры, да. Кстати, да. Наркотики нет. Видел инфлюенсеров, которые рекламируют в Калифорнии вот коноплю, да? То есть инфлюенсеры, которым платят компании, которые производят коноплю, за то, чтобы они делали обзорчики там, рассказывали про их товар, и выглядит это, конечно, мрачновато. Ну, не знаю, наверное, это выглядит очень нормально, но когда ты видишь человека, который там через какой-нибудь вепорайзер или просто через бонг вдыхает и выдыхает огромное количество дыма и рассказывает тебе о своих ощущениях или о том, как вот какой вкус у этого продукта, это достаточно для меня странно. Хотя в этом нет ничего такого. Еще очень часто этими людьми являются какие-нибудь девушки в бикини почему-то. Ну, в таких очень раскрепощенных костюмах.
Ну, понятно, секс продает.
Секс продает красивые девушки, почему-то девушки, курящие коноплю, и они обычно выглядят как нормальные люди, да. То есть это не такие, которые, знаешь, у курки прям, ну, какие-то такие изможденные наркотиками, а это именно такие подростки, энергичные, молодые.
Ну, понятно. То есть реклама конопли сейчас в Штатах находится, ну, рекламная индустрия, находится вот на таком уровне развития, что они используют секс для того, чтобы продаваться.
Они в том числе используют образы, да, сексуальные, каких-то тёлочек. Есть такие магазины, которые прям очень хиповые. Они покупают картины известных дорогих художников уличных, снимают ролики с девахами и с дорогими машинами. Ну, это практически как хип-хоп-культура какая-то, только своя. У нее свой язык, у них свои символы.
Мне кажется, что это эволюционный этап, который, в принципе, проходила реклама там. В нашей стране она проходила в 90-е, начале 2000-х.
А как бы ты рекламировал реально вот коноплю? То есть через что? Через показ завода с людьми, которые работают в стерильных условиях, такие крутят чего-то там. То есть как бы ты это показывал?
Вот если смотреть на эволюцию рекламы, как она проходит, то начинаем мы, конечно же, с объявлений о том, что просто информация, вот есть такое-то, продается там-то.
На заборе конопля, да, номер телефона.
Вот это самый конкретный пример объявления. Потом мы начинаем привлекать туда людей, и это сначала такое же объявление, только с фотографией или видео.
С человеком, кричащим на улице, такой, который вместо того, чтобы это висело на заборе и никак не анимировано, он просто кричит «Конопля!» и говорит номер телефона 355-8255. «Конопля! 355-8255».
А дальше начинается как раз секс, девушки, все вот это такое.
Собачки, дети.
Собачки, дети.
Собачки, дети, они выпадают, потому что... Хотя, кстати, CBD сейчас делают для животных, там все. Дети нет, потому что продукт 18+.
Ну, специфический, конечно. А после этого, следующим этапом, проводить аналогию с другими рекламными индустриями, которые прошли вот этот уже этап, то, что давно уже рекламируется. Следующий этап – это lifestyle, casual lifestyle. Когда мы берем людей, создаем идеальный образ жизни человека, ну, такой реальный, не вот с гиперсексуальными девушками и крутыми тачками, а нормального человека, который просто такой ролевая модель для подражания. Ну, это вот там ковбой Мальборо, допустим.
А ты думаешь, вот сейчас в таком диверсифицированном мире, как говорится, в реальность, в которой мы живем, где все очень персонализировано, эта модель все равно будет или ее сразу опускают?
А эта модель я думаю, будет просто потому, что эволюционно им тоже нужно пройти. Потому что, несмотря на диверсифицированный мир и инклюзивность, и вот эти все новые, ну, эпоху толерантности и феминизма, они используют конкретную сексуальную объективацию. Видишь, просто они на том эволюционном этапе находятся.
Но они это так же, как
лайфстайл. Недавно разрешили вообще рекламе. Это не лайфстайл, это гипер. Это не реализм. После вот такого вот гипер будет реализм.
Нет, но они же показывают девушек красивых... Не, хорошо, я уточню. Они показывают красивых девушек в бикини, но они реальные девушки. То есть это не...
Это сексуальная объективация все равно.
Объективация, но это не... Знаешь, как у рэперов были, когда там все пышногрудые и все толстопопые, и вот они все пляшут вокруг чувака, который, типа, я добился всего в жизни, посмотрите на меня, вот у меня есть тёлочки, большой дом и...
Ну вот богатый, следующий этап – это рассказывание про уже лайфстайл и про какие-то эмоциональные характеристики другие, более полные. То есть будет больше уже, будет больше конкуренции, и нужно будет отстраиваться от конкурентов не тем, что у нас черные девушки, у них белые, у кого там длиннее бикини, да, больше или меньше, а уже придумывать что-то другое, потому что конкуренция растет, и нужно все равно свой товар как-то отстраивать от конкурентов. Соответственно, начинается больше расширение вот этого поля эмоциональных характеристик, на которых можно играть. Это там это времяпровождение с друзьями, с компанией, с семьей. Вот это для работы, вот это для поездок на лодке, вот это для гаража, вот это для там автомехаников, которые в гараже занимаются, вот это для рокеров, понимаешь? Уже вот как раз то, что ты говоришь про большую персонификацию. Но вот следующий этап, к которому они придут, конечно, гораздо быстрее, чем вся остальная реклама, потому что им нужно сокращать вот этот разрыв, но они к нему придут. Это та реклама, которая есть сейчас, ответственная реклама, уже экологически чистая, в смысле психологически чистая. Когда она социально ответственна, когда мы, ну вот тот же самый Gillette, допустим, сменил слоган, у них было «Лучше для мужчины нет», «The best man can get».
Да.
А стало «The best man can be».
Ну да, да-да-да.
Я не помню, как они на русский ее перевели, его слоган. Что, ну, лучшее, кем мужчина может быть. Лучший мужчина, которым можно стать, по-моему, так.
Ну, понятно, понятно. Давно прошел этот переход до ощущения. То есть, что ты продаешь не товар, а именно ощущение, которое обладание этим товаром тебе
нет,
дает.
Нет, а про ощущение это предыдущее. Это предыдущий этап, который мы прошли.
А вот сейчас про ощущение.
Это про ответственность. Это по... и can get.
В смысле того, что
конечно. Can get это тоже про ощущение. Но can be это про ответственность именно. Про то, кем ты можешь стать. И про то, что тебе нужно стать не тем, кто заполучает все просто.
Ты же становишься can be, потому что ты покупаешь этот товар же, да? То есть здесь прямая связь.
Ты социально ответственен. Ты... Тот, кто поддерживает, что мужчина не должен быть всегда на руководящих позициях, что не
ты
должен
что,
мужчина
серьезно?
Решать...
А где это скрыто в этом слогане? То есть я в этом слогане этого не вижу.
Это в рекламной кампании.
Ты не видишь имеешь...
этого
понял,
слогана,
понял.
Это в рекламной кампании. Но предыдущий слоган «The best man can get» он говорил про то, что мужчина должен завоевывать, заполучать, захватывать деньги, женщин, власть. Мужчина-завоеватель.
Мне очень сложно говорить про жилет, потому что у меня очень спорно. Мне сложно вообще поддерживать тему бритья и жилета непосредственно, потому что у меня чувствительная кожа, и жилетовские станки у меня все время вызывали адское раздражение. То есть я уже много лет пользуюсь как это называется, автоматическими бритвами, ну, которые такие, и ты бреешься. И вот они не вызывают раздражения, а жилет вызывает раздражение. Поэтому, когда я вспоминаю рекламу жилет, где мужчина такой ливанул на лицо какой-нибудь aftershave и потом показывает, такой ведет по лицу, кивает себе в отражении в зеркале и говорит, вот, смотри, какое чистое, классное бритье. Я смотрю на это как просто на развод, потому что я знаю, что когда я бреюсь, во-первых, у меня выдираются волосы частично, хотя бритва не тупая. А во-вторых, я все время либо, если она очень острая, я режусь, если она очень тупая, я выдираю. Если во всех случаях у меня происходит раздражение, просто рожа становится красной и бугристой. И как бы мне очень сложно оценить их трансформацию в новый слоган про «мужчина может быть или не может быть». Я к ним никогда не относился и...
Ты же можешь абстрагироваться от твоего личного опыта и поговорить о том, о
какой
концепции.
Мужчина может быть, конечно, да. Абстрактный мужчина, который такой придуманный.
Пусть это будет не Джилли. Ты чем-то же бреешься?
Да, ложкой. Столовая.
Вот пусть это будет ложка. Ложка the best man can be.
А вот это хороший слоган. Я бы рекламировал такое.
То есть, видишь, реклама становится сейчас ответственной. И реклама каннабиса в Штатах обязательно дойдет до этого уровня, что она тоже перестанет использовать женщин и станет вот ответственно относиться.
Ты прав, про ответственность очень хороший ты привел аргумент. На самом деле появилась также социальная реклама, которая не знаю кем проплачена, в которой говорится, что чуть-чуть high и чуть-чуть buzzed – это примерно одно и то же. То, мол, не садитесь за руль, если вы немножко под наркотиками. Как вы считаете немножко? Ну, знаешь, как люди говорят там, я немножко подвыпил, да, то есть... Ну, вот. То есть появляется какая-то социальная реклама, которая направлена на людей, которые употребляют эти продукты, чтобы больше ответственности было у них в их решениях.
И уже многие бренды, они начинают разговаривать таким именно языком. То есть если раньше это было только удел социальной рекламы про ответственность, то теперь все бренды становятся ответственными. И все говорят о том, что не бухайте, относитесь с уважением ко всем слоям населения, не объективизируйте женщин там, и так далее, и так далее.
Про ответственность ты совершенно правильно говоришь. Я не знаю, как мы вышли на ответственность после того, как мы начали говорить, чтобы я рекламировал, или ты рекламировал. Но
в этом
я заметил,
моя
что это точно совершенно новый тренд, когда какая-нибудь компания Adidas выпускает маски и говорит, что каждая там с продажи каждой маски доллар пойдет на какую-то благотворительность.
Вот самая история, которая мне из последних больше всего понравилась, как раз про благотворительность, когда Макдональдс проводил, я не помню, где, в какой стране это было, в каком штате, но, в общем, Макдональдс проводил рекламную акцию, которую они часто проводят, что доллар с покупки вот этого Биг Мака пойдет на благотворительность, на...
Ну, детей обычно, у Макдональдса обычно дети, да. Они
ну,
любят,
да,
у
да, допустим, на детей больных раком. И рядом находящийся Бургер Кинг сделал свою рекламу о том, что мы вот в течение той недели, что Макдональдс проводит свою акцию, мы перестаем продавать свой вопер, сходите, купите в Макдональдс Биг Мак.
Круто. Вот это...
Представляешь?
Ну, это мега пиар, да. Это очень круто.
И это уже следующий уровень. Раньше, если Бургер Кинг, он всегда стебался над Макдональдсом, они всегда нападали.
Все любят вспоминать классические противостояния типа Пепси и Коки, когда там известный рекламный ролик, где маленький мальчик там купает две банки Кока-Колы, чтобы встать на них и дотянуться до баночки Пепси, а потом просто...
Да, есть... да, да. А замечательно, а у Бургер Кинга была замечательная серия реклам «Задний двор владельцев Макдональдса». Посмотрите, у них везде стоит гриль. А вот в ресторанах у них гриль почему-то не стоит. Заходите в Бургер Кинг, мы свои бургеры делаем на гриле, как директора Макдональдса у себя во дворе. А здесь, видишь, уже новый уровень. Они вроде как все равно используют конкурента.
Да, но они открыто о нем говорят и его, можно сказать, продвигают.
И они его продвигают, и тем самым продвигаются сами еще сильнее. И это получается как вот этот библейский принцип, что твори добро, и тебе воздастся 100 крат. Они буквально его используют в своих маркетинговых бизнес-целях.
Но первые, как бы, звоночки были, когда в Twitter-аккаунты начали друг с другом разговаривать. Когда вот эти Twitter-войны начинались между брендами. Один, кто кого переплюнет в остроумии.
Да-да-да.
Это уже же было признаки готовности взаимодействия между брендами. Что само по себе неплохо, я только это поддерживаю.
Да, но это вот очень крутая история. Когда социальная
ответственность... Но это очень еще реакционный как бы маркетинг. Это достаточно ну, звучит как, да, как быстрые решения, которые ситуативны и актуальны. То есть это не так, как раньше было, когда компания рекламная, она долго готовится, приводит фокус-группы, решают фокус-группами. А это такое, ну,
да,
ощущение,
когда мы
что
только
более...
год бюджет согласовываем, да.
Это более живой маркетинг. Соответственно, он более... Ты к нему проще relate. Ему легче сопереживать, нежели тому, который очень сильно надуман.
Если возвращаясь к тому, а что бы я рекламировал, здесь, наверное, ответ на вопрос не что, а как. И этот и в ответе на то, как, будет содержаться ответ и на то, что. Реклама должна быть социально ответственной, она должна строиться на добре и на каких-то важных для каждого человека этических, моральных нормах, ну не нормах, а ну вот на каких-то вечных истинах. Ну, то, что можно вот так, таким способом прорекламировать, то и нужно рекламировать. А все, что не может быть вообще никак прорекламировано вот этично, значит, это сам товар такой, в нем уже заложено изначальное, что о нем лучше вообще не говорить и не рекламировать его.
То есть каждый твой рекламный блок будет заканчиваться фрагментом из песни «Шура», когда он еще был не растолстевший, «Твори добро».
«Твори добро».
Да, на всей земле вот ты будешь просто петь после каждой рекламы. Ты сначала будешь рекламировать что-то, какой-то ад, просто фуршет, ну вот, а заканчивать такой позитивной песней, намекая своим зрителям, что это все только на благо.
Этот ад вам на благо. Посмотрите, какие красивые котлы. Вы же хотели в тепло, здесь тепло.
Здесь тепло, видите, котлы большие, вода всегда есть. Она не испаряется.
Вода есть, газ есть.
То есть Газпром это самая адская компания, потому что она поставляет газ в ад.
А, то есть вот на самом деле куда уходит газ, да?
Вот поэтому, да, за грехи они поставляют его.
Интересно, почему тогда так сильно упала цена на газ?
Грешить меньше стали, ковид же, пандемия.
Логично. Стали меньше грешить, газ подешевел, в аду меньше грешников.
Грешников столько же, но их не прибавляется, поэтому нету спрос, предложения, котировки, все релевантно. Все подчиняется обычным земным экономическим процессам. Расплачиваются они грешниками.
Расплачиваются? С Газпромом? То есть из ада им поставляют менеджеров?
Да, грешников в управлении именно.
То есть Газпром в ад газ, а им из ада топ-менеджеров.
Конечно, а ты думал как? Мы обещали не устраивать теории заговора.
Мы обещали создавать заговоры. Вот.
Мы его создали.
Как все, как ты хотел.
Так что Миллер это демон. Но он продал душу дьяволу. Тут, я думаю, сомнений ни у кого не
будет. Я думаю, Миллер не продал душу дьяволу, он ее у него купил.
А, у него просто ее не было, ну да. Хорошая история.
Я думаю, подкаст можно объявлять удачным.
Заседание подкаста объявляем закрытым.
Алис.
Алис Капут. Если отъехать от города, отойти подальше от дороги и приложить ухо к земле, то можно услышать, как она дрожает. Анекдот 831 из раздела «Деньги». Алло, дорогая, что ты больше любишь, бананы или персик? Продолжение этого анекдота в следующем выпуске нашего подкаста. Продолжение этого анекдота. Ты на рынке? Нет, в аптеке.